Слава Богу! Поэтому, когда мы будем разбирать сейчас эту главу, я хотел бы немножечко вспомнить то, что предшествовало ей. Иаков, смущенный Иаков, поведением своих сыновей Симеона и Левия, оставался в страхе и в ужасе в земле Хананской, в городе Сихем. И тогда Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу». И это Бог сказал ему совершенно не потому, чтобы укрыть его. Он уже был укрыт в Боге, и его никто не мог коснуться. У Бога есть совершенно иное, мы сейчас увидим. «Устрой жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них. И закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». На этом месте я пока остановлюсь. Итак, Бог снова имеет общение с Иаковым, с тем, которому он когда-то сказал: «Я не оставлю тебя до тех пор, пока не исполню все то, что я сказал о тебе, пока не изолью на тебя все благословения, которые я тебе дал, я не оставлю тебя». Это произошло как раз в Вифиле. Тогда там не было еще города. Это была просто пустыня, когда Иаков бежал от лица Исава, брата своего, и, содрогаясь от ночного страха и от страха брата, он заснул, положив камень на голову, ложась, говоря: «Поднимусь ли?» Пришла ночь, и страхи увеличились. Но все-таки он заснул, усталость взяла свое. Целый день пути по жаркой пустыне взял свое, и он уснул в страхе. Проснулся он совершенно от другого страха. Он был в трепете, но не от пустыни и не от брата. Он был в трепете и страхе от того, что на этом месте присутствует Бог. Он говорит: «А я не знал». Быть может, многие из нас не знают, что в их поражениях, в их скорбях и в их страхах присутствует Бог. У них есть страхи от обстоятельств, от ужаса, от греха, но у них нет страха от присутствия Божия. Но так как вы дети Божии, где бы вы ни были, Он присутствует с вами. Слава Богу за неизменное слово. Он сказал: «Не оставлю вас сиротами». Он присутствует с нами. Он присутствовал с Иаковым. И Он дал знать Иакову, Он даст знать и вам, что Он совершенно рядом. И вы узнаете Его, и в момент вашего кризиса и страха Он не будет обличать вас, Он ничего не будет говорить вам. Он начнет давать вам светлые обетования свои и скажет: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, она твоя. Умножаю и умножу потомство твое, как песок морской. И благословляя, благословлю тебя. И я не оставлю тебя, доколе не исполню все то, что сказал о тебе». Он стал в страхе и трепете, видя эту лестницу божественную. И возлил, положив памятник, то есть камень, он сделал его памятником, возлил на него елей. И дал там обеты Богу и сказал: «Господи, если ты действительно будешь моим Богом, и если ты дашь мне в мире возвратиться туда, куда я иду, и я в мире возвращусь, то это место станет домом Божьим». Оно станет здесь пока памятник, но оно потом станет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Теперь пришел этот момент, и Бог напоминает ему. Он возвратился из Месопотамии, он живет в Сихеме, он избрал, как мы говорили, одно из красивейших мест Ханаанской земли. Он бы не хотел, быть может, снова возвращаться туда, быть может, забыл, но Бог ему напомнил. Он сказал ему практически: «Вспомни, что ты обещал мне. Ты обещал мне устроить дом для обитания моего. А теперь ты пришел и живешь в Сихеме и содрогаешься от страха, что сделали сыновья твои. Встань и иди в Вифиль и устрой там мне жертвенник». Иаков прекрасно вспомнил, когда он бежал от гнева брата своего, и он созвал всех домашних своих. Он прекрасно знал из этих слов, которые он сказал своих домашних, чувствуется, что Иаков знал Бога и знал, как поклоняться Ему. Он знал, как сооружать жертвенник и как сделать дом. Знал еще тогда, когда лежал на том камне, когда он сказал: «Это место будет домом Божиим. Я сделаю его домом Божиим. То место, на котором ты явил мне величие свое и милость свою, то место, на котором ты мне дал обетование свои, где ты заключил со мною завет». Он созвал всех бывших с ним и сказал: «Во-первых, бросьте богов чужих». За это время его люди, его рабы, а также рожденные от него, они имели идолов, они имели богов. Мы знаем, что его любимая жена Рахиль вынесла идолов под седлом. Были и другие идолы, были разные боги у этих людей. Они знали, что есть всемогущий живой Бог, которому служит глава этого маленького народа, будущего великого народа. Они знали, что есть живой Бог. Но человеческое сердце склонно впадать в идолопоклонство. И Слово Божие называет идолопоклонством все то, что не преклоняется пред Богом или предпочитает вместо Бога. Не думайте, что идолы – это только то, что является безгласным. Идолы – это то, что мы заменяем Бога. Все, любая замена Бога называется идолом и называется чуждой. Будь то муж, будь то жена, будь то дети. Вот почему Иисус сказал: «Истинно говорю вам, если кто возлюбит более жену, отца, мать, детей или родственников, более, нежели меня, недостоин меня». Вот почему он сказал: «Я пришел не мир принести, но меч, я пришел разделить». Он понимал, что мирно, путем мира, спокойно человек не оставит своих идолов. Нужен меч, нужна война. Мы просто так не оставим наших богов. Бросьте богов чужих, нужен могущественный глаз. Нужно потрясти человека. И это потрясение было вызвано всеми окрестными народами. Иаков был в страхе. И мы в страхе, зная, что мы дети Божии, но тем не менее видя, что атмосфера вокруг нас стала накаляться, что жить стало небезопасно, грех стал явно, и мы чувствуем, что не сегодня-завтра мы окажемся снова на лопатках в грязи. И мы в ужасе, как будто бы освобожденные, и действительно освобожденные в свое время, когда Бог сказал: «Я Бог всемогущий. Земля, на которой ты лежишь, я дам тебе. Я не оставлю тебя и не покину тебя». И когда он боролся с Богом и получил благословение, он получил его. Но теперь он снова в страхе. Уже не от Исава, а от всех окрестных народов. «Вы сделали меня ненавистным. Придут и убьют меня, а у меня нету людей, чтобы защититься». Он уже не видел защиты в Боге. И тогда Бог сказал: «Возвратись, Вифиль, исполни обет твой. Ты сказал, что ты сделаешь Вифиль домом Божиим». Вы знаете прообраз Вифиля, дом Божий. Бог сказал: «Вселюсь в них и буду жить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вифиль – это прообраз церкви. Вифиль – это прообраз нового человека, созданного по Богу и Иисусом Христом. И когда мы предпочитаем нашего душевного человека духовному, мы оставляем Вифиль. Бог живет в Вифиле, в духе нашем. Наша новая личность. Но когда мы испытываем страхи лишь только потому, что мы оставили Вифиль, мы стали жить не по духу, а по плоти. Если бы мы жили по духу, то торжество победы сопутствовало бы нам. Ужас Божий был бы на окрестных народах. Как только мы обращаемся к Вифилю, как только Иаков поднялся и направился в Вифиль, вот только тогда пришел ужас Божий на окрестные народы. Когда мы поднимемся к освящению, вы знаете, какой ужас придет на душевного человека и на всех демонов, и на всю религию. Все начнет колебаться, и никто не будет вас преследовать. Мы будем терпеть преследование до тех пор, пока будем пользоваться благодатью и злоупотреблять солью, игнорировать освящение. Только потому, что мы цари и священники, мы будем требовать для себя царских почестей, забывая, что мы цари не от этой земли. И что царям, которые оттуда, суждено пройти долину уничижения, отвержения, быть отверженными, скитаться, терпеть озлобления и насмешки, несправедливые упреки. Но как только, повторяю, мы поднимаемся к освящению и настраиваем на это свой разум и волю и желания наши, ужас Божий приходит на окрестные народы. Ад начинает колебаться. И мы знаем, что нам нужно делать. Бросьте богов чужих. Все то, к чему прилеплена наша душа, все то, пред чем мы преклоняемся, наши интересы. Бог стал где-то далеко, для Него мало места. Для Него нет времени совершенно. Только собрание и достаточно, и то не всегда. Если мы не уделяем Ему времени в нашем доме, на нашей работе, то, придя сюда, мы не можем уделить Ему времени, потому что все наши мысли там. Но когда мы ходили с Богом и спали с Ним, мы приходим сюда с Ним. И тогда у нас есть свидетельство. Тогда у нас есть торжествующая песня. Тогда мы можем повергать силы ада. Слава Богу! Бросьте богов чужих. Это зов сегодня к церкви. Бог сегодня говорит, возвратитесь в Вифиль. Возвратитесь в то место, где я заключил с вами завет. Придите снова к Голгофе. Все те, которые преследуются ужасом, несчастьем, потеряли радость, потеряли покой. Сатана мог нарушить ваш мир. Иисус сказал, мир мой даю вам, не такой, как мир дает. И этот мир ничто не может нарушить. И если он нарушен только потому, что мы забыли обеты наши, что мы святые, мы должны освящаться. Мы должны оставить грех в любых формах, даже в маленьких, даже прикосновения, даже форма какая бы ни была. Сатана говорит, ничего, немножечко не страшно. Ничего не страшно, немножко. Но какая разница, немножко или много? И маленький грех отделяет от Бога точно так же, как и большой грех. Единственное, что после согрешения в человеческом воображении большого греха, человек сразу идет к Богу и кричит, «Господи, помилуй!» Но после согрешения малого греха, в человеческом воображении малого, потому что Бог не так смотрит, Бог совершенно не разделяет грехи на маленькие и большие. И маленький грех, и большой грех отделяет от Бога. Просто есть грех к смерти, и есть грех не к смерти. Один и тот же грех может грехом к смерти быть и грехом не к смерти. Обыкновенная простая ложь может быть грехом к смерти, и блуд может быть не грехом к смерти. Убийство может быть не грехом к смерти. Обыкновенная ненависть, небрежение в деле Божьем может быть грехом к смерти. Когда человека Бог поднял, освободил и поставил священно действовать, определив его на это, и он проявил небрежение, он умрет. А другого, которого он не определил, он не проявлял небрежение, он согрешил, он убил, он прелюбодействовал. Но Бог прощает его, потому что это не грех к смерти. Но есть и грех смерти, когда человек прелюбодействует. Есть грех смерти, когда человек злоупотребляет всякими всевозможными вещами. Есть грех смерти в алкоголе, в никотине, в наркотиках, в сквернословии, во лжи, в крике, в гневе. Есть грех к смерти и есть не к смерти. Он сказал: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Видите ли, он прекрасно знал, чтобы для того, чтобы снова прийти в Дом Божий, то есть сделать Дом Божий, прийти и соорудить Дом Божий, нужно переменить одежду, нужно снять эти одежды и одеть другие одежды. И он сказал: «Очиститесь». Значит, у них была форма очищения, они знали, как очищаться. Я сейчас не говорю об Иакове. Для нас не так важна эта история, как важно сегодня то, что это всего лишь навсего образы для нас. Мы не разбираем простую историю, мы учимся. И он сегодня утешает нас и назидает нас. Если он и говорит, и чувствуется некоторое обличение, то это не обличение, он не говорит его как форму обличения. Видите ли, Дух Святой не сказал Иакову: «Ты грешник, тебе надо очиститься, тебе надо оставить богов чужих, тебе надо переменить одежды». Он просто ему напомнил об обещании, он напомнил ему: «Возвратись в Вифиль и устрой там мне жертвенник». Больше Бог ему ничего не говорил. Дух Святой, он говорит: «Приди ко мне, приди ко мне там, где ты заключил завет, ты страдаешь, я хотел бы помочь тебе, но приди ко мне». И мы прекрасно знаем, когда мы поднимаемся идти к Богу, нам надо бросить чужих богов, очиститься и переменить наши одежды. Вы помните, как Елисей переменил свои одежды на одежды Ильи? Он разодрал свои одежды, одежды цивилизованного человека, и оделся в одежду пустынника, оделся в одежду из верблюжьей шерсти. В ту самую, в которой ходил Иоанн, в ту самую, в которой ходил Илья. Он разодрал свои одежды, взял милость Ильи, верхнюю одежду Ильи, и подошел к водам Иордана и сказал: «Где Бог Ильи, он тот же самый», и ударил ею по водам Иордана, и они расступились. Если бы он этого не сделал, воды Иордана никогда бы не расступились. Тот ужас и страх, который нас окружает, он не уйдет. Перемените одежды, бросьте чужих богов, очиститесь. Очистите старую закваску, чтобы вам быть бесквасным тестом, ибо Пасха ваша Христос заклан за вас. Мы должны очистить себя. Мы должны приготовиться и мужественно посмотреть реальности в глаза перед тем, чем мы стоим. Нам надо многое переменить и многое оставить. Многое. Для того, чтобы сила Божия потекла дальше. Бог сказал: «Я не оставлю вас, пока не исполню все, что сказал о вас. Я не оставлю вас». Он сказал: «Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, и он закопал их под угом, написано, и серьги из ушей. Вы знаете, что серьга в ушах обозначала часть обручения, она была частью брачного завета, она была частью договора и завета человека с человеком, человека с идолом, человека с женщиной. Когда Елизер обручил Ревеку, он дал ей серьгу весом в полсикля золотую. Это была часть обручения, оно не просто было только украшение, оно было и служила частью завета, знаком завета. И для того, чтобы эту серьгу повесить, эта серьга не просто вешалась, а нужно было проколоть ту часть тела, куда будет повешена серьга. Серьги вешались в народе израильском в то время не только на уши. Они вешались в нос, они вешались в лоб, прокалывалось здесь или здесь. И это было украшением. Иногда драгоценный камень был здесь, во лбу. Для нас сейчас, быть может, это звучит немножко диковато, но тогда была такая культура, и это было не просто культура, это была часть завета, скорее всего, знак завета, что этот человек с кем-то имеет завет. Это не только рубец, заживший на руке, это одежда перемененная. Вы меняетесь с партнером, тем, с которым заключаете завет, одеждою. Вы даете ему нечто. Это говорит о принадлежности, что он принадлежит. И по этой серьге, по этому драгоценному камню можно судить о человеке, кому он принадлежит и кому он поклоняется, чей он, какому роду принадлежит. И поэтому эти серьги в ушах этих людей свидетельствовали о том, что они заключили завет с богами чужими. Они поклонялись чужим богам, и поэтому нужно было не только отдать чужих богов, идолов, нужно было и знаки эти уничтожить, нужно было их снять с себя. Бог не был против украшений. Когда Он сказал: «Снимите украшения ваши, я посмотрю, что мне делать с вами». Он не был против украшений, но Он был против, когда это украшение становилось знаком и символом принадлежности идолу, чужому богу. Они отдали ему все, они переменили одежды свои. Иаков приходит в Луз, и он устроил там жертвенник и назвал сие место Эл-Вифиль, то есть Бог Вифиля. До этого он называл это место Дом Божий, что Бог здесь, теперь он назвал Бог Вифиля, то есть теперь он устраивает жертвенник. Вы знаете, Слово Божие говорит об устройствах жертвенника. Для того, чтобы устроить жертвенник, книга Исход, глава 40, 10 стих говорится: «Освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая». Жертвенник является великой святынью, есть очень много мест. Сделай мне жертвенник из земли. И ты можешь его делать только там. Если будешь делать из камней, сооружай его из нетесанных камней. Это 20 глава Исход. Как только ты наложишь на него тесло свое, осквернишь жертвенник. Жертвенник всегда делался из 12 камней. Хотя тогда еще не было число 12, так ясно. Еще не было 12 детей. Но Авель знал, как созидается жертвенник. Авель его строил, и все строили его по одному макету. Начиная от Авеля и кончая Ною, строил жертвенник Богу. Авраам устроил жертвенник Богу, но они его всегда сооружали из 12 камней. Быть может, звучит не совсем странно, немножко странно для нас, что за прообразы, как они могли знать об этом. Илья устроил жертвенник из 12 камней. И устройство жертвенника занимало всегда главную часть. И жертвенник освящал жертву. Вы знаете, иудеи неправильно поняли Бога, неправильно поняли закон. Они решили, что жертва освящает жертвенник. Они говорили, что больше, храм или золото? Что больше, жертвенник или жертва? И они говорили, золото больше. Они говорили, жертва больше. И он сказал им: безумные. Разве не храм освящает золото? Разве не жертвенник освящает жертву? Жертвенник, святыня великая, освяти его. Освяти его. Что же такое жертвенник? Он знал, как его сооружать. Нужно было устроять его. Слово Божие говорит о слове устроения, устрояя себя в дом духовный, священство святое, благоугодное Богу. Видите ли, жертвенник, медный жертвенник – это прообраз креста. Каменный жертвенник – это тоже прообраз креста. Жертвенник из земли – это тоже прообраз Христа. Золотой жертвенник курения – это тоже прообраз Христа. Но это не только прообраз Христа, это прообраз рожденного свыше чада Божия. Мы тоже должны сами из себя устроять этот жертвенник. Именно благословенно то, что жертвенником и жертвой являемся мы сами. И жертвенник сам, он может быть священным. Вы знаете, крест сам по себе – это проклятое древо. Но Иисус, когда был распят на этом древе, Он отождествился с этим древом. Он был отождествлен с Ним. Написано: «Проклят всяк, висящий на древе». И, будучи отождествленным с Ним, Он смертью смерть попрал. Он уничтожил это проклятое древо. Он сказал: «Не сооружай мне стесанных». Вы знаете, этот крест или этот жертвенник свидетельствует о древе познания добра и зла, с которым соединился человек, отождествился в Едемском саду. И с этого времени человек хотел показать это дерево хорошим. Он налагал туда свое тесло, то есть свои усилия, чтобы показать доброту человеческую. Чтобы показать, что человек, в общем-то, независимо от Бога и без Бога, способен на добродетель. Он налагал туда свое тесло, но Бог говорит: не нужно этого делать. Приходи какой, такой, какой ты есть ко мне. И иногда люди для того, чтобы прийти к Богу, Прийти к Богу они, я не имею в виду Иакова, которому нужно было, он был с Богом, он был дитё Божие, он дал обет Богу и должен был прийти устроить жертвенник. Но я имею в виду, когда человек приходит к Богу, о, первый раз, он говорит, я сперва сделаю вот то-то и то-то. Или когда он отступил, согрешил, он говорит, что нужно сделать теперь? Да, нужно оставить грех и прийти к Богу. Он говорит, но я не могу оставить греха. Но тогда ты не можешь приблизиться к Богу. Ты должен оставить грех. Но грешнику, он говорит, приходи такой, какой есть. Приходи со своими грехами, и я очищу тебя от грехов. Но святым согрешившим, он говорит, оставьте грехи ваши, освободитесь от грехов ваших, очиститесь, а потом приходите и рассудим. И если грехи ваши как багряные, как снег убелю, то есть, другими словами, я изменю обстоятельства вашей жизни, если вы оставите грех. Но устройте мне жертвенник. И это устроение жертвенника, на которое нельзя было поднимать тесла, то есть нельзя его устроять и что-то делать, мы должны понимать, согласно Писанию, проклятое древо, хотя оно и называется древом познания добра и зла, хотя есть там слово «добро», но корень его – дьявол. Конечная цель дьявола, когда он делает добро – зло. Конечная цель его – разрушение. Когда человек делает добро, не инспирированный Духом Святым, то есть, когда не Дух Святой его побуждает к этому, а когда он лично хочет угодить Богу, как душевный человек, то обязательно он начинает возноситься. У него появляется гордость. Я мог пойти на такую жертву, я мог столько пожертвовать. Но когда человек жертвует для Господа, он может отдать все и сказать, «Господи, что такое я сделал тебе?» Я еще ничего не давал. Но когда человек начинает приносить от своей души, он говорит, я даю десятую часть. То есть он считает, сколько он дает. Потрясающая масса или большая масса христиан вообще никогда не давала десятой части. И вы знаете, когда я сказал в это воскресенье, я сказал не свои слова. Христос сказал, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Речь не шла о спасении, речь шла о Царстве и о наградах как таковых. Некоторые сказали, почему он все время о деньгах говорит? Потому что корень всех зол – сребролюбие. Потому что человек прилеплен к деньгам. И если эту сферу не вырвать у человека и не передать ее Богу, чтобы Бог через десятины и сверхдесятины проявил благословение и господство над этой областью, человек не войдет в Царство Небесное. Речь совершенно не в десятинах, речь в Царстве, вы лишитесь Царства. И Дух Святой побуждает меня говорить не ради денег, а ради Царства. И, разумеется, это одна из областей, это не заключительная область, это не главная область. Это одна из областей, которую мы должны посвятить Богу, и которую христиане не посвящают, посвятив все, как будто бы, но не отдавая этого. И забывая, что когда они не отдают этого, они делают очень много зла и неправды, потому что их сердце там, и ради приобретения этих денег, ради того, чтобы сохранить эти деньги у себя, они идут на любое зло, они идут на всевозможные неправды, они ввергаются в разные, как говорится, скорби. Если бы не обращали на них внимания, благодарили Бога и служили Богу, давали, это не Богу практически. Он говорит, принесите в дом мой, чтобы в доме моем была пища, я буду вас благословлять. Это для нас. Здесь есть несколько видов благословения. Один вид – то, что мы сеем, пожнем там и пожнем здесь. Но другой вид – вы не будете иметь царства, так написано. Поэтому я так и говорю. И поэтому Бог начал благословлять детей своих. Вы знаете, сегодня мне с другого штата позвонила одна сестра. Она восклицала в трубку и говорит, передай церкви вашей большой привет. Скажи им, я та самая женщина, которая кричала вот не так давно вот здесь. Она получила крещение Духом Святым. То есть никого дома не было, она себя посвящала. И у нее пришло такое посвящение, что она должна платить сверхдесятины Богу, отдавать. И она говорит, Господи, это ничего не значит, вдруг к ней пришло. И когда она стала посвящать, что я это буду делать прямо сейчас, она отделила, она заговорила на иных языках.
Она говорила, восклицала, вперемешку говорила на иных языках в трубку и радовалась, и говорила, что это ничего не значит. И говорит, я хотела быть членом вашей церкви, но вот являюсь ее членом, то есть на стороне я являюсь. Другой брат перед этим мне звонит, спрашиваю, кто такой, вы меня не знаете, но я не штатный член вашей церкви. Я решил свои десятины направлять к вам, поддерживать ваше служение. Так Бог повелел мне. То есть люди, которые непосредственно слышат, возмущаются, почему деньги, деньги, деньги. Потому что, повторяю, корень всех зол, и вы не войдете в Царство Небесное, если не отдадите Богу в Дом Божий. Иногда люди говорят бедным, нищим. Бог не против бедных и нищих. Он сказал, их вы всегда имеете с собою, а меня не всегда. Я хочу сказать, согласно Священного Писания, нищие и бедные, церковь стоит на первом месте. Вы скажете, эти нищие и бедные, они же из церкви. Да, но церковь у Бога стоит выше нищих и бедных. Потому что Он заботится о нищих. Вы не можете заботиться о них так, как заботится Он. Он говорит, исполните, соответственно, правильно то, что я вам говорю. Не заменяйте второстепенное главным и главное второстепенным. Иаков об этом знал. Он сказал, я это сделаю. Я сделаю это. И он сделал это. Он пришел, и он соорудил этот жертвенник. И этот жертвенник... Вот это проклятое древо, потому что жертвенник для того, чтобы там убивать, для того, чтобы приносить там жертву. Этим жертвенником является наш дух, наша душа и наше тело. И на этом жертвеннике мы должны воскурять одновременно что? Он говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую. У пророка Исаии говорится, и Давид говорит об этом в псалмах своих, «Жертва Богу, дух сокрушенный». Сердце сокрушенного ты не презришь, то есть ты не обойдешь его, ты обратишь на него внимание, на сокрушенное, разбитое сердце. Разбитое. Разбитое скорбью, отчаянием. Он не пройдет. Он создает обстоятельства, чтобы приблизить. Возвратитесь в Вифиль. Возвратитесь там. Ты можешь строить жертвенник только там, где я положу память имени моего, он говорит. Берегись строить жертвенник, где попало. Только там, где я положу память имени моего, только там может быть дом мой. Память, помятка, знак, где Бог встретился с нами. Есть только одно место. Есть только одно место, где мы можем приносить жертвы. Это небольшой холмик в Иерусалиме, затерявшийся. Сейчас традиционный холмик. Голгофа. И мы не можем делать и приносить Богу жертвы на каких-то других местах. Быть может, кому-то не нравится кровь, кому-то не нравится смерть. Желательно говорить о других вещах, но тем не менее мы не можем делать и устроять жертвенника, как только там. Все жертвы храмовые, все жертвенники храма, начиная от Авеля и кончая храмовым служением, все они указывали на Голгофский крест. Все они были прообразом Голгофского креста. И практически этот Голгофский крест был прообразом древа познания добра и зла, растущего посреди рая Божия. И когда мы соединились в нашем отце Адаме, рожденном по плоти, соединились с этим древом, он соединился, и мы унаследовали эту прирожденность. Иисус сделал, он умер, он уничтожил это древо, но каждый из нас должен реализовать эти возможности и пройти этим же путем. Это наш душевный человек. И когда мы посвящаем себя Богу и говорим «Да, Господи», то в это время он становится святыня великая, и тем не менее он должен умереть. Если мы не умрем, бросьте, это значит, кто возненавидит душу свою ради меня, Евангелия, тот потеряет ее. Путь к освящению – это ненависть к душе. Мы не можем пойти к освящению, если все еще любим свою душу. Быть может, мы все еще ненавидим себя, уже ненавидим себя, ненавидим грех, но все еще остались привязанности, остались боги, бросьте их. Бросьте, отвернитесь их, закопайте их. Предайте их земле, потому что земля – символ проклятия. Проклята за тебя земля. И он закопал их в землю под дубом. Пусть они лежат там. И это древо, и Иисус был тоже погружен в землю и погружен гораздо глубже. Тело было в земле, в пещере, погребальной, но духом своим он не шел в самые глубины преисподней, в челюсти ада, в чрево его, и оттуда взывал к Богу, потеряв счет времени, потому что там нет времени и отсчета его в аду. Там нет дня и ночи, там нет часов, никто не знает, сколько прошло. Только один отец продолжал считать по отсчетам времени, идущего здесь, во времени, на этой маленькой земле. Он продолжал считать 3 дня и 3 ночи. Иногда мы говорим: Господи, сколько будет это продолжаться? Долго ли мы будем еще не просто в бездействии, но в муках таких, не чувствуя при том никакого за собой греха? Господи, долго ли будет это? Как только пройдет 3 дня и 3 ночи, мы просто должны предаться верою Богу, и Бог выведет нас. Предайте тела ваши в жертву живую. Устроение жертвенника – одна из великих частей. Если христиане ее не поймут, они никогда не смогут ее устроить. Всегда принося что-то, но не такой же я, Господи, все-таки. Как это я мог сделать? Как я могла сделать такое? Я сам себя осуждаю, сам себе простить не могу, сама себя ненавижу. Все это гордость житейская. Все это ложные слова. Если бы мы знали преосвящение Духа, насколько мы мерзкие, жалкие, негодные, проклятые до конца, испорченные, прожженные, мы бы никогда не говорили: как я это могла? Ты могла гораздо больше. Слава Богу, что не сделала больше. И не думай, что ты такая праведница, как ты могла это сделать? Или как ты мог такое совершить? Когда мы будем знать, мы будем трепетать пред Богом, постоянно трепетать. И, услышав об этом, во сне своем не засыпай. Услышав, что грех наступает, во сне своем не засыпай. Противостаньте твердою верою. Вера живет только в исповеданиях. Она в вере сердца и в исповедании уст. В вере сердца и в исповедании уст. Человек начинает отрекаться, он не просто языком отрекается. Появляется желание, он бросает, он отдает. Он начинает действовать согласно предписаниям, которые Бог предписал, как к нему приближаться, как устроять этот жертвенник. Устрой мне жертвенник в Вифиле. Возвратимся в этот Вифиль, Дом Божий, и назовем его Бог Вифиля, Бог наш. Потому что практически Вифиль – это мы. Вифиль – это я, Вифиль – это ты. И когда мы пришли к нему и устроили ему там жертвенник, и мы называем это место Бог Вифиля. Слава Богу! Теперь Бог становится нашим Богом. Теперь уже не нужно бояться окрестных народов. Когда мы оставили чужих богов, когда мы очистились и переменили одежды наши, идя к освящению, больше не нужно страшиться. Он Бог Вифиля, Он твой Бог. Теперь Он за тебя, и ничто не может быть против тебя. Я буду читать дальше, стих 8. «И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог: имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковым, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресел твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. Бог снова пришел, как только он соорудил этот жертвенник и принес свою жертву, Бог снова пришел к нему. И снова начал говорить ему то, что говорил ранее. Он снова стал благословлять его. Мы нуждаемся в благословении не однажды. Периодически мы нуждаемся в благословении, и Дух Святой будет это совершать с нами. Он будет периодически, время от времени, когда мы будем послушны Его голосу и будем освящаться, Он будет укреплять нас и говорить, что «Я Бог твой». Он будет снова давать клятву нам в завете своем, что то, что Он обещал, Он исполнит. когда у нас уже блекнет надежда, слабеют силы, и мы говорим, дойду ли? Когда мы начинаем думать об освящении и понимаем, что не освятившись, мы не восхитимся, не оставив грех, мы не восхитимся. Вы можете называть себя царем и священником, это так, но если вы не восхититесь, то есть не освятитесь, освящение – это процесс роста, это войдя в дух, возрастать в духе. Если человек только исповедует устами, но не верит сердцем, потому что вера сердца и исповедание уст влекут человека на дела святые, на освящение, он бросает богов чужих, он очищается и переменяет одежды свои. Если этого нет, значит пустое благочестие, значит пустые слова, нет веры сердца, значит злоупотребление благодатью, значит благодать обращается в повод к распутству, значит суд Божий гораздо хуже, чем суд закона. Вы знаете, закон это был суд, но те, которые нарушили закон свободы, закон благодати, войдя в него, для них суд будет хуже. Апостол Павел говорит, если те отверглись от говорящего Моисея, не послушали тогда, то были наказаны, то кольми паче будет наказан тот, кто не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Кто благодать обращает в повод к распутству. О, можно грешить, все равно Бог простит. Я знаю систему прощения. Нет, Бог так не прощает. У него есть система. Ненависть ко греху, борьба с ним до последней капли крови, до потери жизни. Все потеряю, но не пойду. Больно, хочется, чувства вопиют, кричат. Нет, нет, нет. И тогда пост и молитва нет. Тогда исповедание нет. И тогда, Господи, помоги. И тогда он скажет, возвратись в Вифиль. И тогда он избавит нас рукою сильною. Мы не можем возрастать, не освятившись. Наследник, доколе в детстве, несмотря на то, что его называют царем и священником, если он не возрастет. Если он не будет освящаться, если он уберет от себя соль, если он не сделает признак соли этой, он просто не будет восхищен. Я не знаю, как Бог будет делать с вопросом его спасения, это сторона Божия. Он сказал, из моей руки никто не похитит, но если человек все-таки будет злоупотреблять до конца, он может потерять и спасение. И теряет. Теряет и спасение. Я не потому, что хочу сейчас устрашить что-то. Я понимаю благодать Божию. Слово Божие говорит, что это освящение не может произойти без помощи благодати. Он не просто дал благодать, он сказал, я помогу тебе, если ты согласишься и употребишь волю свою в этом. Если ты начнешь употреблять усилия, человек думает, все сделано, опустил руки, пусть сделает за меня Бог. Но ты сделай, оставь место греха и беззакония. Оставь, Бог тебя освобождает, оставь грех и приди к Нему. Брось чужих богов, освятись, перемени одежды твои и иди к Нему. Если у тебя были одежды самооправдания, ты говорил, Бог меня оправдывает. Но это одежды самооправдания. Я могу говорить, Бог оправдывает, но вера сердца и действия нету, значит, это не Бог. Мне надо переменить одежду. Когда я переменю одежду, действительно святую, я не смогу грешить. Вы знаете, когда вы идете грязные, по грязной дороге вы не остерегаетесь, все равно грязные, все равно стирать. Но когда вы идете в белоснежном хитоне по грязной дороге, то вы не будете идти все равно стирать. Вы будете идти осторожно, обходя лужи, выбирая места так, чтобы не шлепнуть, ни чтобы никакая брызга на вас не попала, никакого пятна на вас не было. Когда Бог очистил человека, и он принял поистине чистоту, он боится греха. Он только видит чувство, запах греха, обоняние его, и он уже бежит, как бы мне не запачкаться. Как бы не запачкаться. Вот это освящение, вот это оправдание. А если такого нет у человека, страха перед грехом и освящения, у него пустая ложная надежда. Он обманывает сам себя, говоря, я исповедую грех мой. Он торгует с Богом. Он торгует, обманывая, обольщая сам себя, что у него все хорошо, в то время, когда у него ничего хорошего нет. И да, сатана может сделать хорошую атмосферу. У него действительно будут какие-то благословения, он будет говорить, о! Поэтому обязательно исповедание и вера сердца, они человека направляют на путь самоотречения, на жертву, на освящение. И тогда Бог снова начинает нас благословлять, Он снова начинает нас утешать, Он снова напоминает нам обетование. Земля твоя, Многочисленный народ произойдет от тебя. Продолжай верить и исповедовать это. Я сделаю все. Все, что в этой книге я сказал, твое, но действительно будет твое. Тогда Иаков ставит памятник на месте при жертвеннике. Памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. Вы знаете, что такое возлияние? Согласно закону, закон просто объясняет то нам, что знали патриархи до закона. Они это возлияние знали. Любая приносимая Богу жертва всегда была с возлияниями. Прочитаем такое место Священного Писания. Книга чисел, глава 15. Здесь говорится:
«Гина елея, и вина для возлияния принеси четвертую часть гина при всесожжении. А принося овна, принеси в приношение хлебное две десятых части еф и пшеничной муки, смешанной с третью частью гина елея, и вина для возлияния принеси третью часть гина в приятное благоухание Господу». Теперь говорится, что когда заколаешь вола, точно так же. Вместе с волом должно быть принесено хлебное приношение 0,3 ефы пшеничной муки, смешанной с половиной гина елея, и вина для возлияния принеси полгина в жертву. То есть сколько елея, столько и вина. И это было всегда. В книге Левит написано, 23 глава, 18 стих: «Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота, одного тельца и двух овнов, да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу». В книге Исход также говорится, 29 глава, 39 стих: «Одного агнца принеси поутру, а другого агнца принеси вечером, и десятую часть ефы пшеничной муки, смешанную с четвертой четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца». Другими словами, Иаков возлил вино и елей на памятник. То есть то место, памятник — это то место, на котором нам Бог говорит и где Бог нас благословляет, имея общение с нами. Елей, мы знаем, это символ силы Божией, не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь, объясняя Захарии, как этот елей льется по двум трубочкам. Он говорит: силою моею. Елей – это прообраз силы Святого Духа. Но что такое вино? Вино – это исполнение Духом Святым. Поэтому оно вместе с елеем возливается. И еще одна часть – это вино. То есть здесь не написано, но по всем талмудам еврейским это вино всегда разбавлялось водою. Древний мир, то есть древние греки, римляне и евреи никогда не употребляли чистого вина, просто чистое виноградное вино. Одно. Оно всегда у них смешивалось с водою. Три части воды, одна часть вина. Или три части воды, две части вина. Это уже считалось крепкое вино. Это уже вино было для пьяниц. То есть крепленное вино называлось. Другими словами, на Пасху, когда употреблялось возлияние, то эта вода должна быть теплой. Вы знаете, когда Иисус умер на кресте, вы помните, то излилась кровь и вода. Вы помните этот знак. И написано, они увидели и тоже уверовали, когда они вспомнили, что кровь и вода излилась. Потому что они хорошо понимали, что такое возлияние. Это было благоухание, приятное возлияние. Кровь – символ вина, символ исполнения. Вода – символ учения, символ его слов. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Он говорил о воде. Он говорил самарянке: «У меня есть вода живая». И эта вода, то есть из сердца Спасителя, не только кровь и вода. И она излилась. Иаков возлил именно такое возлияние. Он знал, как это делается. Мы должны знать, это образы для нас. Нам не нужно брать в буквальном смысле вино, смешивать водою, брать елей и возливать куда-то, делать что-то. Мы имеем это в Духе Святом. Вода – это Слово Божие. Но когда мы говорим Слово Божие, и Дух Святой наполняет нас, исполнение Духом Святым, в исполнении проявляется сила Божия. Сила Божия не может проявиться без исполнения. Любые дары Духа Святого, они начинают действовать только при исполнении Духом Святым. Обратите внимание, исполнившись Духом Святым, он исполнился, а потом только сказал. А когда сказал, тогда сила Божия сделала свое дело. Елей помазания проявил свое влияние. Поэтому, видите, вода, вино, елей, эти прообразы, все это у нас есть. Всем этим мы обладаем, но, к сожалению, часто не пользуемся. Если бы пользовались, это было бы великое счастье. Он знал, что на место это надо возливать. Если мы этого не сделаем. Он сказал, «Я из камней сих воздвигну детей Аврааму». Когда те сказали, мы дети Авраама, если вы дети Авраамова, дела Авраама вы делаете. Авраам, отец мой, поверил мне. Он пошел за мною. И он получил знак праведности по вере, обрезания. Это был просто знак праведности. Он ее проявил до этого. Он проявил ее в вере, он поверил. А потом получил знак этой веры. Бог нам дал этот знак праведности. Он дал нам крещение Духом Святым со своей стороны, обрезав нас, но с нашей стороны мы должны освятиться. Это освящение. То есть, другими словами, Дух Святой сегодня как никогда говорит нам об освящении, чтобы мы освятились. Когда Он говорит об освящении, оно звучит не совсем приятно, человек не наслаждается. Вы обратите внимание, когда Дух Святой начинает говорить нам о нашем положении во Христе, мы восклицаем. Когда Он начинает нам говорить, что вы цари и священники, вы боги, вы дети Божии, мы восклицаем это так. Но когда Он нам говорит, вы должны светиться, плоть не хочет слушать какое-то там ление, что-то не то. Совершенно начинаются мысли идти, как я должен поступать в этом освящении. Неужели я должен смириться? Неужели я должна с этим смириться? Неужели я должен потерять мое достоинство в конец? Что я должен делать? Мы прекрасно понимаем, что мы должны делать в освящении. Мы прекрасно понимаем, что мы должны делать. Не лучше ли вам оставаться обиженными? Это освящение. Не искать правды, не искать своей правоты. Если я хочу искать свою правоту, я далек от освящения. Да, я могу, я имею на это право, это не грех. Но вы не идете по освящению. Есть превосходнейший путь. Он говорит, не лучше ли? Если согрешит против тебя брат или сестра, призови, выскажи двоих, троих, нет. Пусть будет отлучен. Но есть превосходнейший путь, не лучше ли оставаться обиженными? Когда человек не хочет оставаться обиженным, когда не хочет оставаться оклеветанным, он начинает искать правду. Запомните, Христос ее не искал. Он не оправдывался пред Пилатом. Он молчал. Правителя это поражало. Почему молчишь? Вы думаете, он не мог оправдаться? Римский суд, римское право гласило, что обвиняемый должен оправдаться. Ему должно быть право дано. И если Павел стал оправдываться, он оправдался. Потому что Бог повелел ему, он должен был еще оставаться. Это не было время Павла, и он оправдался. Было время, когда Иисус смог свободно оправдаться пред фарисеями и ставил их в такие тупики, когда они его обвиняли. Он так говорил, что он оставался правым, а не виноватыми. Но вот пришел день, когда Иисус не оправдывался. Он стоял и молчал. Его обвиняли и обвиняли и обвиняли. И Пилат говорил, не видишь ли тебя обвиняют, почему ты молчишь? Но написано, он молчал. Предавая все то судье праведному, не оправдывался. Почему молчал? Потому что принимал на себя в это время. Они обвиняли его, и он это принимал. Они обвиняли, и он принимал. Он принимал грех человека, он принимал его испорченную природу, он принимал его вину. Апостол Павел говорит, смерть действует в нас. Если мы не примем, мы не вознесемся. Когда мы примем вину, то Дух Святой начнет нас возносить над этими людьми и говорит, когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе. Если вы хотите привлекать души, то они привлекутся тем, что не обесчестят вас, а Бог вознесет вас, и они увидят, что вы не оправдываетесь, вы молчите, вы приняли, и Дух Святой покажет им, что это неправда. И они скажут, почему же ты молчал? Они увидят величие ваше, Дух Святой покажет в свое время. И когда Он будет показывать это величие, то написано в Откровении, «Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими». Это будет именно для тех, и поклонятся только пред теми, кто в свое время умел правильно освящаться. Умел, потому что исполняйтесь Духом Святым. Это наше право исполняться. Это не зависит от того, что Бог говорит, когда захочу, тогда исполню. Нет. Когда вы захотитесь, тогда исполнитесь. Не правда ли, звучит не совсем понятно? Мы всегда понимали, многие говорят, я стою на коленях и не молюсь на иных языках до тех пор, пока Бог меня не исполнит. Пока он почувствует обыкновенный всплеск в чувствах своих, он начинает тогда говорить, или она на иных языках, говоря, это есть исполнение. Это исполнение не всегда. Быть может, первый раз это было «да» и истина. Первый раз, когда Бог воскресил Духом Святым, и вы это чувствовали, это было действительно исполнение. А последующее надо проверить, исполнение ли это. Как вы можете исполняться, оскорбив кого-то? И как вы можете исполняться, украв, солгав, обидев? Как вы можете исполняться, нося в себе грех и с собою грех идолов? Как вы можете исполняться? Видите, для того, чтобы исполниться, для того, чтобы принести этот елей сюда, он бросил чужих богов, он очистился, он переменил одежды, он устроил жертвенник, он принес жертву, и только тогда он мог возлить это возлияние, только тогда он мог исполниться. Не может быть исполнения, это ложное исполнение, это просто горение чуждого огня и не больше в наших чувствах, когда мы, не оставивши греха, получаем, как говорится, силу извне. Мы можем ее чувствовать, это действительно будет Бог. Но это еще не говорит о том, что наши дела так уж хороши. Саул, попав в окружение пророков Господних, стал пророчествовать, что Давид будет царем. Но как только он вышел из этого окружения, он оставался тем же одержимым царем. Дух злой был в нем. Но когда он вошел в атмосферу, дух злой оставил. Когда мы будем правильно жить и приходить сюда, одержимые, когда будут заходить сюда, бесы останутся там. Скажут, извини, я не могу с тобой туда, ты сам иди, мы тебя здесь подождем. Они его будут ждать там. Когда он выйдет отсюда, потом они снова войдут в него. А когда он зайдет сюда, все будет нормально. Так было с Саулом. Так будет в церкви, то есть в том обществе, которое начнет освящаться. Потому что исполнение зависит от нас. Написано, не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Некоторые думают, о, написано вином, но не написано коньяком, водкой, пивом. Написано же вином. Запомните, я исследовал, значит, вино во всех справочниках. В Слове Божьем мы имеем только секера, вино, крепкое вино, сладкое вино, но, в общем-то, просто вино. Практически там были всевозможные напитки, из которых приготовляли такие крепкие, как водку. Допустим, из гранатовых яблок, то есть вот из обыкновенных гранат, из него делали напиток и приготовляли крепленый такой, то есть с градусами. И он тоже переведен тем же словом, как вино в наших Библиях. Везде одно и то же. В наших Библиях везде проставлено вино. Поэтому любой напиток, обладающий градусом, в Слове Божьем он проходит просто как вино, то есть обладающий градусом, обладающий алкоголем. Вино запрещалось пить священникам-назареям. Запрещалось. Для новых царей и священников, которые совершенно другие и нового, высшего порядка, это вообще неприемлемо. Слово Божие говорит, не упивайтесь, он говорит, но не упивайтесь, а я и не упиваюсь. Я в меру пью, я в меру употребляю, я не напиваюсь. Баночку пива, стаканчик вина, полстаканчика для желудка, для здоровья, я и ничего не делаю. Забывая, что слово «упивайтесь» не имеет значения «употребляйте в меру». Не упивайтесь, не наслаждайтесь и не употребляйте. Я уже говорил об исследовании просто этого слова, значения, корня слова. Не наслаждайтесь и не употребляйте, вы святые. И если вы говорите, я царь и священник, а потихоньку у себя там дома, чтобы никто не видел, муж от жены, жена от мужа. Кстати, эта сестра говорит мне, мой муж меня убедил, что это, говорит, не страшно, это для желудка, и здесь ничего такого нет. Она говорит, я в это верила, и я сама ему покупала. А потом, когда увидела, что он уже с горлышка, чтоб она не видела, за столом выпьет пару стаканов для аппетита и для желудка, а потом спрячется от нее и прямо с горлышка. Знаменитый проповедник, между прочим, я не называю его имени, но как только услышит, что кто-то говорит против вина, кричит «Ересь!» этот проповедник и начинает клеймить такого проповедника, кто бы он ни был. Только потому, что там за вино было затронуто. Но повторяю, чтобы мы поняли, что алкоголь в вине, что вино, оно освобождает человека от низких, освобождает низкие инстинкты человека. В притчах говорится, когда ты выпьешь его, оно заговорит развратное. Если бы оно не говорило развратное и просто, допустим, нервную систему поражало, допустим, иммунитет ваш, а оно поражает иммунитет. Вы знаете, русский царь запрещал своим подданным, чтобы они пили вина до тех пор, вина, браги, любые спиртные напитки, пока они не нарожали детей. Он разрешал пить по закону, вот исследуя царскую такие законы, только тем людям, которые уже родили и больше рожать не будут. Уже семья обеспечена, дети уже есть. Тогда наследство было здоровым, сильным, потому что алкоголь поражает код иммунитета. И потомство последующее может быть дебильное, больное, с вырожденным идиотизмом. Вот почему на многих лицах смотришь здесь идиотизм. Вот какая-то часть присутствует. Я говорил с некоторыми учителями американскими, они говорили, 90 с лишним процентов наши социологи и психологи признали в школах, 90 с лишним процентов дети обладают признаком дебильности, неполноценности. И это все поражение иммунитета от алкоголя в первую очередь, потом только от наркотиков, никотин стоит на третьем месте. На первом месте стоят не наркотики, а алкоголь. Алкоголь, не наркотики. Наркотики на втором месте, на третьем никотин. И дело в том, что когда человек выкурил сигарету, он свои легкие засоряет, он засорение легких и далее также нервную систему поражает, но не говорит развратное сердце. Но когда вы начинаете выпивать вина, оно начинает говорить развратное. Вот в чем суть. Оно развращает. И поэтому написано, не упивайся вином, от которого распутство бывает. То есть не употребляй его, не наслаждайся им. Оно создано Богом и являлось как бы подарком от Бога. Но, повторяю, когда люди его употребляли в пищу, и у них была закономерность, и когда они делали три части вина, то есть три части воды и одну часть вина, то, разумеется, такое вино не могло, они его не употребляли все время, такое вино не могло принести того, что приносит сегодняшнее вино. Но это был мир невозрожденный. Сегодня Христос сказал больше, чем у Соломона, и Он хотел бы и просил. Дух Святой сегодня хочет сказать детям Божьим, вы можете исполняться Моим Духом. Вот смотрите, Стефан, исполнившись Духа, Петр, исполнившись Духа Святого. Вы знаете, когда у вас появляется желание, вы тут же можете исполняться. Я не имею в виду вот в разуме, а настоящее желание моментально вас исполняет. И когда вы начинаете исполняться и только открываете ваши уста произносить «Аллилуйя», как сила Божия наполняет вас и моментально касается других. Потому что это есть исполнение, и оно зависит от нас. При правильном освящении каждый сможет иметь эти вожжи в своих руках и исполняться в любое время. И когда вы начнете исполняться, это будет такое благословение, что вы испытаете такие чувства, что ни от вина, ни от наркотиков, ни от сигарет вы этого никогда не испытаете. И, как сказал один проповедник, говорит, за одну минуту его присутствия можно заплатить всю жизнь удовольствия, просто за одну минуту присутствия его в нас. Есть то присутствие, за которое мы не платим, я говорил, это присутствие на Сауле, когда он входит и получает присутствие Божие, но это не то присутствие. Я имею в виду присутствие, когда оно исходит изнутри. Из Духа вашего. Из Духа и охватывает вас полностью. Тогда, приходя сюда, мы действительно будем наслаждаться Богом. Когда мы придем, будет особый Дух. Дух любви, Дух всепрощения, поднимаясь над немощами друг друга. Любовь легко прощает, она не томится, ей даже не больно. Прощать. Она понимает вас, почему вы это сделали. Вы понимаете, что вас прощают, и вы просто таете, как воск от огня. Такое положение, это только дает правильное освящение. Только правильное освящение. Бог поможет нам освящаться. Он говорит, вы сами этого не сможете, но когда вы захотите и сделаете шаг, и начнете, я буду помогать вам. Но только правильно делайте. Если вы будете правильно делать, я буду помогать. Если вы неправильно будете делать, я не буду присутствовать там. Если будет какое-то присутствие, то это буду не я. Вот почему сегодня мы имеем море лжеучителей и пророчествующих. странно, что эта сестра, звонишь ему по телефону, говорит, у нас здесь говорят, что 3 числа будет землетрясение. А я, говорит, такое в духе получила, что это ничего не будет. Они слепые, они ничего не могут предсказать. То есть это говорит пресса обыкновенная. Какой-то русский позвонил, это значит репортер, телерепортер по телевидению говорит, какой-то русский позвонил к ним и сказал, что 3 числа весь даунтаун в Портленде опустится под низ. Как вы слышали, я читал записку, что ангел-губитель уже вышел. Я не знаю только, что он будет поражать. В Египте он людей поражал, а здесь, наверное, ну что, деревянные дома, так их перевернешь, он все равно не разломается. Вы можете в нем, как в этом, в сейфе быть, в сохранности. И в школе наших детей учили залазить под парту вдруг 3 числа. Но если это точно, тогда не приходите в школу, а вдруг. И вот и пророки эти заговорили, 3 числа и ангел-губитель вышел. И вы знаете, ничего не будет 3 числа. Но они уже 16 числа того написали в газете, что будет, ничего не было. Тогда они следом написали, что мы молились, и Бог послал других ангелов двух, которые защитили. Я не знаю, что сейчас пошлет Бог на новую вот эту ложь. Это не есть исполнение. Истинное исполнение Духом Святым, оно сопутствует Писанию, оно понимает волю Божию в высших сферах. Идти на собрание, не идти на собрание, выходить замуж, не выходить замуж, жениться, не жениться. И думает в этом воля Божия, чтобы по воле Божией. Слушайте, так не женятся по воле Божией, не выходят замуж. И в собрание так не ходят, и на работу так не устраиваются. Господи, если Твоя воля, я устроюсь на работу, вот пусть меня примут. А если Твоей воли нету, пусть меня не примут. Это не есть, не относится к воле Божией. Узнайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Что Бог участвует, но это не есть воля. Воля Божия совершается на добрых основаниях, на выборе. Когда вам предлагается несколько вещей и говорится «выбери», и вы знаете, что вот это угодное, это благое, это совершенное. И вы выбираете лучшее. И когда вы выбираете, то всегда в воле Божией есть жертвенность. Это не лучшая работа. Воля Божия – это не лучшая работа, это худшая. Воля Божия – это остаться обиженным. Воля Божия – это нести бремена друг друга. Воля Божия – это освящаться, оставить грех. Вот что есть воля Божия. А пойти, не пойти, устроиться, не устроиться, выйти, не выйти, кого хочешь, Господи, кого любишь. Я дал тебе мозги, дал тебе вкусы. У тебя есть вкус, вот, пожалуйста, одевайся по своему вкусу и женись по своему вкусу, выходи замуж по своему вкусу и не искушай меня. Потому что это не я отвечаю. Масса людей заблудились, живут, браки исковерканы, испорчены, только потому, что не обращались к Богу. Я бы сказал, с рогами. Потому что тот Бог все равно на такие вещи не ответит. Господи, воля или неволя? Но Бог хочет, чтобы ты любил. Бог хочет, чтобы ты любила. Вот что Он хочет. И чтобы было в Господе. Вот это, и все, и больше ничего. А так у тебя есть вкус. Да, ты можешь сказать Богу, но, пожалуйста, волю Божию сюда не нужно делать. Господи, волю Божию, духовную сестру, духовного брата. Вот чтобы по духу поступать, вот чтобы ходить вот так вот. Ходи спокойно, свободно, разговаривай такой, какой ты есть. Не делай из себя монаху или монахиню вот так вот, все, вот не встань, не сядь, не это нельзя, то нельзя. Это не служение Богу, это не Евангелие, вы не сможете правильно исполняться. Но когда вы пойдете в правильное освящение, вы увидите, что в любое время можете исполняться Духом Святым. В любое время. Как только вы начинаете восклицать, тут же Бог себя проявляет. Только говорите «Аллилуйя», Бог проявляет. Вас оскорбили, вы говорите «Аллилуйя». Вы не падаете духом. Вам вспомнили старый грех, вы говорите «Аллилуйя, Бог простил меня». Можете говорить сколько угодно, и сила Божья тут же прибудет. Но если вы в ужасе, вы «Ой, что такое?» вспомнили, не падайте духом. Не обращайте внимания на клевету, кто бы ни были. Вы знаете, сатана будет использовать, если он Петра использовал, не думайте, что он не может использовать ваших близких. Если не удается близких использовать, он мысли будет посылать, прошлое ваше. Но говорите «Аллилуйя» в это время, когда подходит ваше прошлое, и сатана вам говорит, ты не устоишь, ты грязная, ты все равно падешь. Ты все равно сделаешь это, я заставлю тебя, и ты сделаешь. И вы чувствуете мощное тяготение и желание делать это. В это время говорите «Нет, Аллилуйя». Бог, освободивший меня из царства мрака и введший меня в царство света, в царство Сына Своего Иисуса Христа. Нет, сатана, не удастся тебе. Он говорит, удастся. Нет, если все-таки он вас бросит в грязь, все равно вставайте и продолжайте. Продолжайте, и вы увидите славу Божию. И тогда начнется настоящее исполнение. Вы будете возливать воду и елей, то есть слышание Слова Божия. Слышание Слова Божия. Не может быть вина там, где нету воды, и стекла кровь и вода. Кровь и вода. Кровь и вода. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Я на этом месте Священного Писания остановлюсь. И мы сейчас обратимся к вопросам. Я хотел бы, вот, конечно, на вопросы отвечать не только на разборе слова, а и будем это делать на молитвенном служении. Если кому непонятно что-то, задавать вопросы, конечно, желательно в первую очередь вопросы по теме, и если тема сама ясна или ясно то, что Дух Святой хочет от нас, тогда можно задавать и такие вопросы. Поэтому запомним 16 стих и начнем следующий разбор наш с 17 стиха 35 главы. А теперь я сейчас зачитаю несколько записочек. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от Бога, и древо познания добра и зла. Хотелось бы знать, какое добро исходит от этого дерева, и какая разница между добром от дерева и доброе даяние от Бога». Древо познания добра и зла. И это добро, которое от этого древа познания добра и зла, это самое изощренное зло, самое опасное зло. «Всякое даяние, добрый дар совершенно, написано, не сходит свыше от Отца Света, по которому нет тени перемены». То есть от Него исходит такой дар, и Он не меняет его. То есть у Него этот дар совершенный. Когда Он нам что-то дает, Он видит это в совершенном виде. Он не дает нам, то есть как дар скорби. И какая? Здесь вообще между ними невозможно говорить, какая между ними разница. От даяния доброго от Бога и от древа познания добра и зла. От древа познания добра ничего нет хорошего. Оно называется добрым, но это этикетка добрая. То есть сделать человеку добро, но если вы делаете ему добро, а вы его не призвали к вечности, вы дали ему кусок хлеба, и он поел, и все равно умер и ушел в бездну. Видите ли, сегодня многие миссии настраиваются на нищету. Помочь просто нищим, помочь просто больным. Мы не должны этого делать. Самое главное, что мы должны нести, Евангелие Царствия. Если накормить только с той целью, чтобы засвидетельствовать. Только с этой целью. Потому что Бог тоже может кормить. Но Богу нужно главное засвидетельствовать. 2/3 мира голодают, умирают от голода. Но главное для них не этот голод. Для них главное голод вечности, голод Слова Божьего. Если вы удовлетворите их Словом Божьим, то Бог благословит их в любое время. Почему люди нищенствуют? Я получаю письма, ну, в неделю два, иногда три, с просьбой о помощи построить церковь, содержать миссионеров, нищих и так далее. И удивительно, что все эти люди, которые пишут, миссия не от церкви. То есть я считаю на основании Слова Божия, церковь есть великая миссионерка, и любая миссия не от церкви, не есть миссия. Это просто трюкачество, это просто самодеятельность, это ничто. Да, но есть успех, неважно. Неважно, вечность потом поставит все на свои места. Иногда люди каются через атеистические журналы. Они иногда каются так, они что-то прочитали, где-то услышали, Дух Святой работает, но церковь молится. Иногда люди приписывают себе через проповедь. Не всегда. И нам иногда многое так кажется. Но апостол Павел был послан церковью. Бог ему сказал, я тебя пошлю, но он послал его через церковь. Он сказал, отделите мне Варнаву и Савла на служение, которое я приготовил для них. Другими словами, если миссия не от церкви, если церковь не может сама себя содержать, содержать одного служителя не может, помогите нам содержать пастора церкви. 100-200 человек. 10 человек может содержать пастора. 10 десятины дадут, и все, он будет иметь такой же оклад, такую же зарплату, пастор. А тут помогите. И я начал говорить этим людям, что, пожалуйста, возьмите доктрину Слова Божьего и начинайте учить о десятине. «О, нельзя у нас об этом, — говорит, — учить. Ну, скажи, а почему нам можно помогать вам? А с чего мы будем вам помогать? Значит, мы можем учить о десятинах и помогать, а вам нельзя учить о десятинах. А то нас назовут, что вот, ну, мы не хотим иметь плохую славу». Другими словами, то, что исходит от Бога, и то, что древо познания добра и зла. Древо познания добра — это дьявол, а древо жизни — это Христос. Вот поэтому, заметьте, дьявол тоже может говорить доброе, по сути дела, но он обманщик, и конец его зло. Бог же, когда говорит доброе, то он уже говорит доброе. Я думаю, если этот вопрос не ясен, то мы побеседуем о нем еще в другое время. Потому что здесь еще есть молитвы, и я хотел бы дать немножко возможности, помимо вопросов, свидетельствам.